Доктор Земельвейс был назначен в 1846 году доктором-акушером в клинике общедоступной больницы в Вене. В первый год работы Земельвейса в клинике из 200 рожениц умерло 36. У нас Настя собирается в роддом. Я думаю, что вряд ли она захотела бы поехать в роддом, где из 200 рожениц умерло 36. Земельвейс пришел в ужас. Он никогда не предполагал, что столько женщин, до 30%, они вынуждены платить собственной жизнью за рождение ребенка. На третий и четвертый день после родов у рожениц внезапно поднималась высокая температура, и через несколько дней они умирали. Еще больше волновало Земельвейса то, что все врачи во главе с начальником клиники профессором Клейном считали это вполне нормальным явлением. По их мнению, женщины погибали от атмосферно-космической эпидемии, вызванной невидимыми миазмами, борьба с которыми совершенно безнадежна. Никто не задумывался над тем, что в соседней клинике этой же больницы смертность была в несколько раз меньше, а разница была в том, что в соседнюю клинику не допускались студенты. Почему же во второй клинике не было вот этих космическо-атмосферных миазмов? Ну, наверное, они были каким-то образом связаны со студентами. Больше двух лет доктор Земельвейс мучился над этим вопросом и в конце концов пришел к такому выводу. В отделении профессора Клейна работают студенты, которые приходят в больницу непосредственно из прозекторской, то есть с патологоанатомического отделения, и ухаживают за роженицами, не вымыв рук. Они разносят заразу. А во второй клинике работают только акушерки, которые не бывают в прозекторской. О своем предположении доктор Земельвейс сказал профессору Клейну и потребовал, чтобы все врачи и студенты тщательно мыли руки и несколько раз держали их в хлорной воде перед тем, как подходить к женщинам. Старый профессор недовольно улыбался, но выдал соответствующее распоряжение. И что же? Уже в первый месяц после внедрения правила о мытье рук смертность в акушерской клинике профессора Клейна снизилась с 20 до 2 женщин на 100 рожениц. Земельвейс торжествовал победу, как вдруг, примерно через год, в клинике произошел новый ужасный случай. Разрешение от бремени ждали 13 женщин, которые лежали на койках в одном ряду. Из 12 женщин одна за другой умерли. Из живых осталась только одна, крайняя к ряду, с которой Земельвейс обычно начинал свой обход. И причина была достаточно банальна. У нее был нарыв, к которому Земельвейс прикасался руками. Обследовал больную, а после переходил к остальным женщинам. И Земельвейс пришел к выводу, что не только трупные препараты могут вызвать родильную горячку, или которую потом стали называть сепсисом. Причиной ее может быть и гнойное заражение от живого человека. И Земельвейс немедленно распорядился, чтобы производить дезинфекцию каждый раз перед каждым обследованием пациентки. В 1848 году в клинике Земельвейса из почти 3500 рожениц умерло только 45. Но несмотря на это, Земельвейсу долго пришлось убеждать врачей следовать его примеру. Над ним жестоко смеялись коллеги, его даже изгнали из клиники в Вене. И идеи Земельвейса восторжествовали только лишь много лет спустя. Смотрите, друзья, вроде бы такие простые наблюдения, несложные в исполнении какие-то правила, но польза от них она была чрезвычайно велика. Что-то подобное, мне кажется, происходит в духовной жизни людей. А когда они читают книгу притчи, они могут видеть, что объективные причины есть духовные катастрофы многих людей. И для них становятся понятными ясные шаги, которые Писание призывает верующих людей к тому, чтобы они предприняли, чтобы избежать этой катастрофы. И Соломон, когда мы начинаем читать эту книгу, книгу притч, он говорит своему сыну: «Сын мой, будь внимателен, прими слова мои, будь руководим ими, и это поможет тебе избежать вот этой духовной катастрофы». Именно этому Соломон посвящает несколько стихов в первой главе. Я хотел бы попросить вас, чтобы мы сейчас встали и мы прочитали первую главу с 1 по 7 стих. Итак, книга Притчи, первая глава с 1 по 7 стих. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Пожалуйста, присаживайтесь. Когда мы читаем эти первые 7 стихов, совершенно очевидно, что Соломон говорит: «Сын мой, ты нуждаешься в библейском наставлении, чтобы стать мудрым». Друзья мои, это призыв каждому из нас. «Сын мой, ты нуждаешься в библейском наставлении, чтобы стать мудрым, чтобы избежать разрушения и пагубы своей жизни». И посмотрите, Соломон здесь, он старается показать вот таких три подхода, и мы с вами говорили уже достаточно давно. Во-первых, помни, благая цель есть у наставления, со 2 по 3 стих. Во-вторых, желай настоящих перемен, с 4 по 6 стих. И в конце концов, начни процесс перемен. Когда мы читаем книгу Притчи, вот буквально эти первые стихи, то, возможно, мы сказали бы: слушай, я хочу обладать этими благословениями. Но какой человек откажется от того, чтобы познать мудрость и наставления, о которых Соломон говорит во втором стихе? Какой человек откажется, чтобы быть смышленым и получить рассудительность? Ну, ни один человек не скажет: о, мне этого не надо. Кто может сказать: мне не нужно? Шестой стих. «Разуметь притчу и замысловатую речь, головоломки мудрецов, загадки, которыми полон этот мир». И мы также скажем: мне это надо. Нет ни одного, кто бы отрешился от всего этого и сказал: пожалуйста, не говорите мне об этом. Однако проблема основная не в том, что мы чего-то не знаем. Чаще всего проблема в том, что у нас нет ясного и понятного плана, что делать со всем тем ворохом информации, с теми какими-то истинами, которые мы хорошо знаем, как применить их в свою жизнь. Я помню, как моему сыну было, наверное, лет 9, и он мне однажды подошел и говорит: пап, давай мы с тобой сделаем багги. Ну, если кто не знает, это такая вот маленькая машинка, там она из труб состоит, стоит мотор, наверное, от мопеда. Ну, в принципе, ничего сложного. Он говорит: я все знаю, нам нужно купить с тобой мотор, мы с тобой сварим каркас, и все нормально. Вот, то есть для 9-летнего ребенка это, ну, чего тут сложного? Вот оно, все, купили мотор и поставили на раму. И я говорю ему: слушай, знаешь что, а давай нарисуй, как ты это хочешь, чтобы оно было. Он ушел, через 5 минут возвращается, листок... Вот, смотри, я нарисовал. И понятно, что, конечно, он не продумал ни одной детали, как эти трубы будут согнуты, как на них будет крепиться двигатель, как будет там шасси, колеса и все прочее. Он этого не продумал, потому что он недостаточно был еще подготовлен к этому. Но что-то подобное происходит в нашей с вами жизни. Мы с вами посещаем церковь. Мы приходим на малые группы, видим людей, которые меняются. Мы приходим сюда, мы видим истины, которые проповедуются. Мы говорим: ух ты, здорово, супер. Я хочу, чтобы у меня так было. Но проблема в том, что у нас нет четкого плана. Проходит какое-то время, и мы говорим: а, не работает. Я так и знал. Ничего не получается. Задача моя сегодня, чтобы показать вам, дать вам четкий план, которому вы можете следовать, четкий план, который нам поможет вместе с вами меняться. Сегодняшнюю проповедь я назвал «драйверы перемен». Это словосочетание, оно больше, конечно, пришло из компьютерной техники, но на уровне человеческого общения это обозначает совершенно четкий, определенный способ поведения, который включается в той или иной ситуации. Или по-другому, это модель поведения, которую мы с вами приняли, которая у нас выработана в течение многих лет. И вот теперь нам нужно сформировать с вами новую модель поведения. По крайней мере, понимать, мне нужно поступать так и так. Итак, посмотрите, пожалуйста, на 7 стих. С чего начинает здесь Соломон? Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Друзья мои, вы видите план этого стиха, не так ли? Сколько здесь пунктов в этом стихе? Сколько частей? Женя показывает 2. Совершенно верно. Смотрите, начало мудрости – страх Господня. Там даже стоит двоеточие или точка с запятой. Глупцы презирают мудрость и наставление. Итак, мне бы хотелось, чтобы первое слово, оно важное, мудрость, это то, что будет описывать нашу первую часть, и мудрость и наставление, это то, что будет описывать вторую часть. Итак, давайте с вами перейдем к нашему первому пункту. Учись страху Господнему. Что поможет мне и вам меняться? Учись страху Господнему. Очень просто. Если вы придете домой и будете думать, а чем же сегодня была проповедь? Вы открываете Писание, 7 стих. Учись страху Господнему. Все понятно. Посмотрите, когда Соломон говорит, начало мудрости – страх Господень, или по-другому, как в еврейском эта фраза звучит, страх Господень – это начало познания, то здесь Соломон использует то же самое слово, что и во втором стихе. Там он говорит, чтобы познать мудрость, вот это слово. Или в 4 стихе, когда он говорит, юноше дать знание. Но Соломон здесь не думает о разумении или о знаниях в теоретическом вот этом плане. Для Соломона не так важны умозрительные знания, не просто какие-то цифры, не просто то, что мы приходим в университеты, школы, получаем из газет или журналов. Не то, что даже мы приходим здесь, в церковь, сидим и слушаем, и что-то для себя записываем. Для Соломона знание или познание или мудрость – не это. Для него не так важно какие-то события в истории или шансы у Дональда Трампа быть выбранным президентами или счет в игре между Россией и Уэльсом. Для него это не так важно. Что же для него важно? Для него важно это опытное, экспериментальное знание, это знание конкретного дела. То есть, когда человек применяет это в своей жизни. Сегодня нам нужно будет много с вами в Библии листать с 1 по 9 главу в книге «Притчи». Посмотрите, пожалуйста, 3 глава, 20 стих. Соломон говорит, посмотрите. «Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою». Божьей премудростью. То есть это практическое выполнение знания. Господь не просто сказал, мне бы хотелось, чтобы был этот мир, чтобы была земля и небо. Нет. Он сказал, он стал производить животных, растений, человека. Это то, что он делал. Он на практике воплотил свой замысел. Посмотрите, глупые, неразумные люди, они, для них вот практика, она совершенно вдалеке от их такой теоретической жизни. Посмотрите, пожалуйста, 1 глава, 29 стих. Соломон говорит, «За то, что они возненавидели, глупые люди, за то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня». Посмотрите, они возненавидели вот это познание, практическое воплощение. Они думают, ну да, это что-то важно, ну не для меня, не сегодня. в 9 главе, 13 стихе, Соломон говорит, посмотрите, женщина безрассудная, шумливая, глупая, ничего не знающая. Проблема не в том, что эта женщина низкий интеллект, что она школу не закончила, ее со справкой выпустили оттуда. Не-не-не. Ничего не знающая – это потому, что она не хочет применять на практике то, что она имеет в своем сердце. Кстати, когда мы думаем о практическом познании, знаете, кто лучше всего знает богословие? Дьявол и бесы. У них очень большая история. Они видели, как Бог созидал этот мир. Они знают грехопадение первого человека. И если уж какие-то творения в этом мире и должны похвастаться своим уровнем теоретического богословия, то это дьявол. Но вместе с тем, это знание, оно не имеет никакого практического воплощения. Писание говорит, что они бунтуют перед Богом и не желают Ему служить. Интересно, но что-то подобное происходит и в жизнях, в судьбах детей верующих родителей. Они очень много знают, они понимают, что от них Бог требует, и вместе с тем не хотят подчиняться свою жизнь принципам Священного Писания. И вот почему автор призывает своих читателей, он говорит, тебе нужно воплотить это в жизнь. Посмотрите, когда человек воплощает знания в свою жизнь, это приносит ему много благословений. 5 глава, 2 стих. Перелистните, пожалуйста. Чтобы соблюсти рассудительность, чтобы уста твои сохранили знания. Писание призывает человека к этому. 2 глава, 10 стих. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя. Вот это вот знание, это практическое богословие, оно будет применимо. Именно поэтому Соломон в 8 главе, 10 стихе, посмотрите, он говорит, «Прими учение мое, а не серебро, лучше знание, нежели отборное золото». Когда мы сравниваем с вами практику и много-много денег, нам кажется, ну когда у меня есть деньги, я счастливый. У меня все есть, я себе могу позволить что угодно. Мне не нужно вкалывать с утра до ночи. Но Соломон говорит, стоп. Количество денег, оно имеет гораздо меньше значения, чем практика твоей жизни. Мы не думаем об этом порою, но именно об этом говорит Соломон. Итак, посмотрите. Во-первых, думай о практическом богословии. Когда ты думаешь о страхе Господнем, думай о практике. Во-вторых, воспитывай в себе сыновний страх. Посмотрите еще раз 7 стих нашей первой главы. Начало мудрости – страх Господень. С чего начинается мудрость? И здесь Соломон говорит – начало мудрости. И это не говорится о том, что это буквально там первая ступень ракеты, она отработала, и потом дальше что-то другое включается. Нет, это буквально фундамент мудрости, на чем строится весь остальной дом. Начало мудрости – это страх Господень, страх Яхве. Когда мы размышляем о страхе, то обычно мы думаем, ну это какой-то вот такой животный трепет. Это некий такой раболепный страх, который у нас включается, когда мы согрешили, когда мы боимся, что на нас возмездие какое-то обрушится. Это, знаете, как нашкодивший кот. Когда он нагадил, и вы его берете, и он уши так поджимает, и он знает, что ему сейчас попадет тапком. И он боится вас. Соломон, когда говорит о страхе Господнем, он не об этом говорит. Это не страх расплаты, наказания, лишения, благословения, даже которых мы не получим. Многие люди испытывают такой страх. А вдруг Господь мне чего-то не даст? Ну, поэтому, конечно, я буду читать Библию. Ну, конечно, я буду в церковь ходить. Конечно, я буду молиться. Ну, иначе я чего-то не получу. Соломон говорит о страхе не в этом плане. Этот страх, он не имеет такой долговременной перспективы. На какую-то небольшой этап он может держать вас в узде, но не больше. В отличие от страха такого рабского, Соломон говорит о страхе совершенно другого рода. Это почтение, священный трепет, который человек испытывает перед Богом. Сыновний страх, позвольте, я дам такое определение, это святое расположение сердца, производимое Богом в сердцах его детей, благодаря чему они из благоговения стремятся усердно избежать всего, что противно ему, и стараются во всем угождать ему. Другими словами, я бы сказал, священный трепет – это преклонение перед Богом, преклонение моего сердца. Это осознание, кто перед кем я стою. Священный трепет или сыновний страх – это не страх перед жутким тираном. Наш Бог – это не тиран, это любящий Отец. И именно поэтому к Нему нужно выказывать свое почтение и уважение. И вполне естественно вопрос возникает, а каким же образом я могу вот этот вот священный трепет приобрести его в своей жизни? Возможно, у каждого из вас есть какой-то определенный уже опыт. Как вы стимулировали в себе вот этот страх Божий? Есть ли у вас, может быть, какие-то идеи? Вы можете друг другу сказать, что делали вы, чтобы у вас появился этот страх Божий? Позвольте, я буквально там две минуты, полминуты дам вам. Денис может, например, Данику сказать, каким образом он стимулировал, или каким образом Бог стимулировал в нем этот страх Божий. Позвольте, я верну вас к Псалму 33, стих 10. Псалмопевец говорит, «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». В книге притч Соломон, он говорит очень много о страхе Господнем. Страх Господень всегда – это источник благословений. Например, притчи 10.27. «Страх перед Господом – надежда твердая, страх Господень – источник жизни». Потом дальше, притчи 14.26.27. Соломон говорит, «Страхи перед Господом – источник жизни». Притчи 15.33. «Страх Господень научает мудрости». Притчи 16.6. «Страх Господень отводит от зла». Притчи 19.23. «Страх Господень ведет к жизни, кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Смотрите, когда Соломон говорит о страхе Божьем, это что-то, что вполне естественно приводит нас к благословениям, дарует нам много-много радости. И это не то, что Бог хочет от нас отнять, наоборот, Он хочет этим поделиться с нами. По крайней мере, есть несколько очень ярких таких путей, каким образом человек может стимулировать страх Божий в своей душе. Когда мы читаем с вами книгу «Исход», 14 главу. Господь ведет народ израильский из египетского плена. И 14 глава начинается с того, что Бог им говорит, расположитесь около моря. Представьте себе евреев, которые 400 лет жили в Египте, никогда в отпуске не были. И вдруг они пришли к морю. Представляете вот ощущение? Они говорят, Господь, слава Тебе! Наконец-то мы теперь можем искупаться! Здорово! У нас есть прекрасное время, мы можем здесь на пляже поваляться. Однако очень быстро возникает проблема в жизни, в мышлении этих людей. Фараон вместе со своим войском решил погнаться за евреями. Евреи с одной стороны стоят сзади них моря, спереди на них наступает войско фараона. 14 глава, 10 стих. Фараон приблизился, сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И дальше. «И весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу». Смотрите, то, что должно было бы их, по идее, напоминать им, «Господь, Ты нас вывел из Египта удивительными чудесами, удивительными Твоими действиями», они все это забывают, они видят Сзади море, идти некуда, впереди фараон. Что делать? Страх. И здесь Бог производит великое чудо. Он говорит Моисею, раздели это море, и они идут. Они проходят этот залив, и Бог потопил все войско фараона. И вот теперь, когда евреи видят мертвые тела египтян, которые выбросило водой на берег, они посмотрели на это удивительное избавление. И посмотрите, 31 стих. «И увидели израильтяне великую руку, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господу, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Другими словами, когда человек видит Божью руку в своей жизни, он просто не может остаться безучастным. Это приводит его в трепет. Это приводит его вот в такое священное поклонение. Он видит, это Бог. Это Бог, Он действует, Он реальный. Когда мы думаем о самих себе, мы думаем, ну, в моей жизни нет такого, чтобы Бог проводил меня через море. Не было такого, чтобы там вдруг я болел и тут же исцелился. Может быть, люди, которые в мусульманских странах, и Бог их избавил из руки их преследователей, ну вот, наверное, они должны видеть твою руку. А что у меня? Вместе с тем, мне кажется, мы привыкаем к таким Божьим чудесам, которые происходят каждый день. Мы подобно ученикам Иисуса, которые в лодке с Иисусом, и вот небольшой шторм, они будет учителя и говорит, учитель, мы погибаем. Все чудеса, которые происходили до этого, они это все забывают. И они вот сейчас сосредоточены на тех проблемах, которые у них. Вместо этого, что нам нужно делать? Нам нужно учиться видеть Божие могущество. Друзья мои, самое великое чудо, которое было сотворено во всей истории, знаете какое? Это смерть Сына Иисуса Христа. Это самое великое. Более того, это то, что Бог вменил Его праведность нам, а наши грехи Он вменил Ему. Это самое великое чудо, то, что вы теперь оправданы перед Ним. И Он говорит, ты невиновен. Более того, Он говорит, я тебя беру как своего сына или дочь. Я тебе отдаю свое царство, свои богатства. Ты являешься моим наследником. Я тебе отдаю все. Друзья мои, разве это не является великой Божьей рукой? И нам нужны еще какие-то новые доказательства? Мы просто забываем самые удивительные чудеса, которые Бог делает в нашей жизни. Друзья мои, это то, что нам нужно напоминать самим себе. Господи, Твой крест для меня – это самое великое чудо. Интересно, что-то подобное происходило с народом еврейским, когда они пришли к горе Синае. Гора тряслась, от нее исходили громы, молнии, сильный громогласный звук. И народ испугался, народ трепетал. Они сказали, Моисей, нам нужен посредник, который был бы между нами и тобою, между нами и Богом. И Бог дал им Моисея, как этого посредника. И посмотрите, и Моисей им отвечает, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, чтобы страх Его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили. Друзья мои, когда мы думаем о самих себе, вполне естественно, мы осознаем, Бог намного праведнее, чем мы. Мы недостойны даже поднять своих очей к Нему. Мы подобны Исаии, которые должны были сказать, «Горе мне, погиб я». Почему? Потому что мы соприкасаемся с великим Богом. Но что дал Бог? Бог дал посредника, Иисуса Христа, который стоит между нами и Богом. Этот великий посредник защищает нас, как свой народ. Господь даровал нам Иисуса Христа, праведника. И Бог является, Христос является нашей этой единственной надеждой, за которого нам нужно ухватиться. Он тот, которого мы можем уповать. И посмотрите, последнее, наверное, вот в этом блоке, как мы можем страх Божий превращать в свою практическую жизнь, это должны быть очень понятные и конкретные шаги. Страх Божий, он начинается как отклик, отклик на Божию святость, которая возникает в моем сердце. Это то, когда мы осознаем свою нечистоту и греховность, Божью святость, и мы говорим: «Господь, я нуждаюсь в Твоей милости и благодати». Начало мудрости – страх Господень. Это не просто интеллектуальный трепет, это наше преклонение перед Ним. Интересно, в первом послании Иоанна, в 4 главе, 18 стихе, апостол Иоанн говорит следующие слова. «В любви нет», помните, что там? «Страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершения любви». Каким образом нам соединить вот этот стих с тем, что здесь мы читаем, «Начало мудрости – страх Господень»? Нам казалось, что это как бы два совершенно разных полюса, они друг с другом не соприкасаются вообще никак. Но на самом деле они соприкасаются следующим образом. Когда в сердце человека есть любовь, когда он по-настоящему понимает, кто умер за него, тогда у него есть это преклонение перед Богом. И страх Божий – это и есть совершенное, естественное воплощение моей любви к Богу. Это как две стороны одной медали. Я люблю Бога, и поэтому я преклоняюсь перед Ним. Другими словами, я хочу все больше и больше выразить перед Ним свое почтение. Я хочу жить в этом чутком и радостном послушании. Эд Уэлч, он когда говорит о страхе Господнем, он говорит следующие слова. Страх Господень – это осознание того, что мы живем с вами Coram Deo, или перед лицом Бога. Это осознание того, что Он святой и видит все. Все, что происходит в моей жизни. И мы живем, зная, что Бог смотрит на нас. Мы не пытаемся скрыться от Него. И с радостью следуем за Христом в благоговейном послушании. Друзья мои, позвольте я задам вам вопрос. Каким образом страх Господень проявляется лично в вашей жизни? Как вы начинаете день или его заканчиваете в течение всего дня? Как вы можете сказать, что в моем сердце есть это преклонение перед Богом? Не только тогда, когда я читаю Библию, не только тогда, когда я молюсь, но в ваших ежедневных решениях. Помните, Давид в 138-м псалме, он говорит: «Господь, куда я сокроюсь от Духа Твоего? Ни тьма, ни преисподняя не могут сокрыть меня. Я открыт перед Твоими очами». Когда я размышляю о страхе Божьем, это осознание того: «Господи, Ты наблюдаешь за мной. Я хожу Coram Deo, перед Твоими очами». Поэтому естественным желанием моим будет: «Господи, я хочу Тебя почтить всем, что есть у меня. Моим решением, моими мыслями, моими желаниями принести Тебе радость». Друзья мои, и интересно, что этот страх – он не возникает вдруг, внезапно. То есть он не охватывает вас. Вы проснулись, и у вас вдруг этот трепет, священный трепет перед Богом. Ничего подобного. Это то, что нам необходимо культивировать. Мы культивируем свою любовь к Богу. И это дает нам этот священный трепет, страх перед Богом. Итак, во-первых, что нам нужно делать для того, чтобы быть мудрым? Очень простой совет. Воспитывай в себе страх Господень. Живи каждый день, ощущая вот этот благоговейный трепет перед Богом. Во-вторых, вторая большая часть вот этого стиха, она сосредоточена на следующем. Принимай мудрое наставление. Принимай мудрое наставление. Посмотрите, глупцы только презирают мудрость и наставление. В книге притч всегда есть этот контраст. Черное и белое, мудрый и глупый, наставление и отвержение его. Именно об этом здесь и говорит Соломон. Мудрость, как и глупость, это не заболевание, это не какое-то отсутствие такого менталитета, ментальности. Это решение, которое человек принимает сознательно. Глупость – это недостаток неразумения, а недостаток того, когда человек не понимает, что у него недостаток разумения. Простите за такой каламбур. Интересно, вот это слово еврейское, оно происходит от корня «развращенный». То есть оно описывает состояние сердца человека. Это часть его мировоззрения, культуры, взглядов. Это то, когда человек отвергает Божий взгляд на мир. Притча 3.7. И этот взгляд обязательно человека приведет к катастрофе. Вы этого человека можете легко распознать по его речам, по тому, как он себя ведет. Притча 10.8.14, они как раз об этом говорят. И посмотрите, интересно, здесь Соломон говорит, глупцы презирают мудрость и наставление. Буквально они топчут ногами эту мудрость. Она им не нужна. Им кажется, что любая рекомендация, которую им дают, она не имеет никакого смысла. Она лишена какой-то релевантности. Они всегда говорят, вы не учите меня жить. А лучше, помните что? Помогите материально. Не учите меня жить. Им кажется, что все вокруг идиоты, что у них просто что-то как-то не совпадает с их собственным пониманием. И интересно, что такие люди, они чаще всего и пытаются окружить себя людьми, которые бы говорили им только приятно. Помните царь Ахав? Он собрался на войну с царем Иосией. И перед тем, как пойти на войну, они, это же надо же, это же духовно, позвать пророков, чтобы они сказали, ну, нужно ли идти на войну или не нужно. Четвертая книга Царств, 22 глава об этом нам повествует. Царь позвал всех пророков, и они все ему говорят, иди, царь, будет тебе успех. И тогда царь Иосиф говорит, слушай, а нет ли у тебя другого пророка? Он говорит, есть у меня один, Михей. Ну, мне не нравится, как он пророчествует. Он никогда не говорит обо мне хорошо. Мне нравятся те, которые нормально, позитивное мышление у них. Они всегда какое-нибудь такое дадут хорошее наставление, направление к жизни. Таким людям не нравится, когда о них кто-то говорит хорошо, плохо. Друзья мои, возможно, вы сидите здесь и думаете, ну, слушай, вот глупцы презирают мудрость и наставление. Ко мне это точно не относится. Почему? Разве я когда-нибудь презирал мудрость и наставление? Да нет, никогда. Друзья мои, ну, позвольте сказать вот что. В каждом из нас есть семена глупости, к сожалению. Представьте себе, есть некоторое несогласие, я не говорю конфликт, несогласие между мужем и женой. И вот жена начинает, может быть, совершенно справедливо обличать своего мужа. И что иногда, я не говорю всегда, иногда мужья делают. Они говорят, ха, а ты на себя посмотри. Разве тебя так в церкви учат поступать? Ты и так должна обличать своего мужа? Разве ты этим самым ты проявляешь любовь ко мне? Друзья мои, что в этот момент делает муж? Он говорит, слушай, то наставление, которое ты мне сейчас даешь, оно абсолютно ко мне не подходит. Оно нерелевантно ко мне. Пожалуйста, не нужно мне это говорить. Да? Или, предположим, какой-то человек имеет огорчение в сердце. У него, может быть, какие-то внутренние проблемы или даже грехи. И что часто такие люди начинают делать? Они замыкаются в себе и ни с кем не хотят общаться. Вы можете оборвать весь телефон, писать им сколько угодно смс. Они вам не ответят. Почему? Мне плохо. Я не хочу, чтобы кто-либо лез в мою жизнь. Мне не нужно вообще, чтобы меня кто-то трогал. Что делает этот человек, хотя он это не провозглашает? Он подавляет наставление и мудрость, которую к нему хотят проявить люди. Вы не принимаете наставления, когда вы говорите, ты сам какой, когда начинаете себя сравнивать с кем-то, когда находите себе извинения, когда готовы приложить обличение для кого-либо, но не для себя. Принимать наставления – это значит согласиться, я должен меняться. Это значит быть готовым покаяться. Принимать наставления – это значит быть открытым для ваших братьев и сестер, смирить свое сердце, даже если наставление будет подано не в совсем правильной форме. И, знаете, здесь Соломон говорит, глупцы только презирают мудрость и наставление. Поэтому нам чрезвычайно важно с вами ценить мудрость. Мы с вами говорили об этом в прошлый раз. Опять, это было давно, и поэтому позвольте, я чуть напомню. Мудрость, о которой здесь говорит Соломон, он использует это слово «хокма», это не интеллектуальное развитие. Нобелевский лауреат – это не самый мудрый человек. Мне нравится эта просто иллюстрация, поэтому я, позвольте, еще раз ее проведу. Лев Ландау, великий физик, теоретик, его многие считают гениальным человеком. Ну, действительно, с точки зрения физики, наверное, он гениальный. Денис вам может больше об этом рассказать, поэтому после собрания вы можете подойти к нему и спросить. Но с моральной точки зрения этот человек далеко-далеко не идеальный. То есть, например, 12 лет он жил со своей женой в фактическом браке. И главная причина, почему они заключили вот такой официальный брак, потому что у них должен был родиться сын. Буквально за несколько дней до рождения их сына они заключили официальный брак. Они заключили пакт о ненападении, который давал Льву Ландау свободу в его романтических приключениях. Этот гениальный нобелевский лауреат был человеком, которого Библия осуждала. И когда мы говорим с вами о мудрости, мы говорим с вами о мудрости, библейской мудрости. Это тогда, когда человек в своем, в каждом своем решении, мысли, желании, он хочет добиться только одного. Я хочу, чтобы Божья святость, Божья благодать, Божья сила, они были очень ярко проявлены. Посмотрите, пожалуйста, 3 глава, 19 стих. 3 глава, 19 стих. Соломон говорит: «Господь премудростью основал землю и небеса утвердил разумом». Здесь использует это слово, вот эта мудрость. Зачем Бог это сделал? Зачем Богу вообще нужен был вот этот проект под названием «Земля, Вселенная, Человек»? Одна всего лишь очень понятная цель. Бог хотел свое имя возвеличить. Он должен быть в центре всего, показать свою красоту. Мудрость, интересно, она в Писании, в книге притчи, предстает в виде вот таких двух женщин. Посмотрите, 1 глава, 20 стих. Здесь говорится: «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой». Это олицетворение своего, самого Бога. Она хочет, нам нужно посмотреть на эту премудрость, чтобы Бог был возвеличен. 3 глава, еще раз, 14 стих. «Потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, прибыли от нее больше, нежели от золота». Смотрите, премудрость – это тот, что дает человеку много и много благословений и богатств. И именно поэтому 5 глава, 4 глава, 5 стих, Соломон говорит: «Приобретай мудрость». Приобретай разум, не забывай этого, не уклоняйся от этого. И всем твоим имением приобретай разум, ибо Господь дает мудрость из уст Его знания и разум. Друзья мои, с одной стороны мы видим, мудрость – это то, что дает Бог, с другой стороны, это ясный призыв, мы должны приобретать мудрость. И здесь, наверное, эта задача, она решается очень просто. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что перемены, которые происходят внутри каждого из нас, это только Бог это осуществляет, это Его действие. С другой стороны, перемена – это всегда есть наша ответственность. Когда я говорю: «Господь, я хочу Твое имя возвеличить, я хочу, чтобы Ты был прославлен». Именно поэтому Иаков и говорит в 1 главе, 5 стихе: «Если у кого из вас недостает мудрости, что надо сделать? Допросит у Бога». Точно, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Друзья мои, когда мы думаем о мудрости, она не сваливается на нас, подобно такому подарку с неба. Мудрость – это то, когда, смотрите, я хочу, чтобы Божье имя было возвеличено. Мудрость – это тогда, когда я смиряюсь и говорю: «Господь, у меня нет своей силы для того, чтобы это сделать. И я прошу Тебя, помоги мне». Мудрость – это тогда, когда я уповаю на Божью благодать. Смотрите, глупцы презирают мудрость. Они думают, они уже обладают мудростью. Они думают, что самое главное – это их собственное имя в этой вселенной. Но я-то должен понимать, не я здесь центр вселенной, это Бог. Я должен туда отправлять свой взгляд. Я должен все делать для того, чтобы Божье имя было возвеличено. И посмотрите, с чего это начинается? С чего начинается путь мудрости? 2 глава, 2 стих. «Так что сделаешь ухо твое внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению». То есть я начинаю внимательно слушать то, что говорят мне мои друзья. Я начинаю слушать то, что Писание говорит. Или друзья, используя Писание, я хочу принимать это для себя. В 7 главе, 4 стихе Соломон говорит, «Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим». То есть свяжи себя с мудростью тесными узами, чтобы прежде чем ты что-то сделаешь, ты начинал думать, «Господи, это тебе принесет славу или нет?» Мне понравилось, одна сестра, она рассказывала, как она боролась со своими грехами. Она говорит, «Я очень быстро поняла, что глупость какую-то я делаю, если я начинаю вот прям сразу, не даю себе время на размышление. То есть есть у меня какое-то желание, я сейчас сразу, ох, пошла». И она вот рассказывала о том, что большинство покупок каких-то вот ненужных она делала вот на фоне вот такого эмоционального какого-то подъема. И она просто для себя приняла решение. Она говорит, я решила, что у меня будет 10 минут, когда я о чем-то думаю, молюсь и потом принимаю решение. Перед тем, как что-то сказать, сделать, пойти, купить, я просто даю себе 10 минут. Она говорит, я завожу на телефоне этот будильник и жду, когда же эти 10 минут пройдут? Она, быстрее, быстрее, быстрее. Но это охраняет ее, позволяет ей принимать мудрые решения, чтобы Бог был в центре, а не она сама. Дорогие друзья, когда мы размышляем вот об этом, это значит, мы на практике хотим принять правильное решение, чтобы Бог был возвеличен. Я вас уверяю, мир за это время не рухнет, за эти 10 минут, солнце не остановится, ничего не прекратится, но у вас будет просто время для того, чтобы подумать. Вам нужно, нам нужно с вами вместе задавать себе простой вопрос. Это принесет Богу славу или нет? И во-вторых, смотрите, когда Соломон говорит, цени не только мудрость, но и наставление. И наставление, здесь интересное слово использует автор, буквально дисциплинирование. То есть то, что приводит к нашему исправлению. И именно так это слово переведено в латинской вульгате. Дисциплина. Соломон же написал эту книгу для молодых людей. И он фактически говорит, только глупцы презирают дисциплинирование. Кому из нас нравится наказание? Может быть, кто-то рад и счастлив, когда его наказывают. Честно говоря, мне вот это совсем не приносит никакой радости и удовольствия. Но смотрите, дисциплинирование, оно имеет очень понятную цель. Оно заключается вот в чем. Чтобы научить человека, слушай, ты идешь в неправильном направлении, и то, к чему ты движешься, оно принесет тебе разрушение. Это же самое слово, оно переведено переводчиками на греческий язык как слово «пайдеа». Это слово используется в Ефесянам 6 главе, когда автор говорит о наставлении или вразумлении детей. Вот там наставление и розга, вот это слово «пайдеа», это то, что необходимо нам применять к нашим детям. И когда мы читаем этот текст, глупцы презирают мудрость и розгу. Друзья, вам не кажется так вот сказать по-другому? Господь, я хочу, чтобы ты применял ко мне дисциплинирование. Я хочу быть открытым к дисциплинированию, к розге, к твоему вразумлению. Как-то это вот, знаете, вот оно так вот не очень комфортно звучит. Вот, по крайней мере, для меня. Но эта задача, она решается достаточно просто, и она вот в чем заключается. Дисциплинирование несет в себе задачу не кары, а исправления. То есть помочь человеку остановить его на опасном пути. Каким образом это происходит? Некоторые люди думают, но Божья розга, она проявляется в наказании, когда у меня вдруг что-то случается с моим здоровьем, когда я вдруг чего-то лишаюсь, когда Бог мне чего-то не дает. Вы тоже так думаете? Да? Оно может быть, конечно, так. Оно может, и вот в этом. Но чаще всего в чем проявляется действие Божьей розги? Оно проявляется в том, что Господь лишает нас мира, что Господь обличает нас Духом Святым, что вдруг уходит эта радость, которая была раньше, и что мы вдруг осознаем себя грешниками. И это очень такое нежное Божие наставление, исправление, дисциплина. Не всегда мы наказываем ребенка. Иногда это просто вразумление, и Бог это так делает. Не всегда мы его шлепаем, иногда это делаем, но не всегда. И здесь Соломон, он говорит, будь внимательным к Божьей дисциплине, наставлению, исправлению, которое Бог применяет к тебе. Почему? Если это только не произойдет, это приведет тебя к ужасным последствиям. Посмотрите, 5 глава, 11 стих. «И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел...» И вот это здесь слово «наставление, и сердце мое пренебрегало обличением». Более того, посмотрите, 5 глава, 22 стих. «Беззаконно уловляют беззаконие его, и в узах греха своего содержится, и он умирает, вот это слово, без наставления, и от множества безумия своего теряется». Человек без наставления, он идет к гибели, потому что заповедь Божия – это светильник. Более того, когда мы читаем с вами послание к евреям, 12 глава, автор говорит, кого Господь любит, того он, помните что, наказывает. Именно здесь это слово – наказывает, пайдеа, наставляет, дисциплинирует. И он, Бог говорит, наказывает нас по своему произволу, вернее, родители, те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а это для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Вопрос, который я задаю сам себе. Каким образом человек может пренебрегать дисциплинированием? Человек может пренебрегать дисциплинированием, если он не смиряется. У моих друзей был сын, и когда ему было лет 5, он вел себя таким образом, что старался родителям показать. Мне не больно, даже если вы меня наказываете. Вот они его наказывают ремнем, он так вот весь сжимается, ни одной слезинки не проронит, для того, чтобы показать. Мне не больно, вы можете меня запороть, но я ни за что не смирюсь. И это действительно. У человека нет раскаяния, сокрушения о том, что он совершил. Человек может пренебрегать дисциплинированием, если он не смиряется, несмотря ни на что. Во-вторых, человек может пренебрегать, презирать наставление, дисциплинирование, если он оставляет для себя возможность грешить. Ну, например, он может плакать, сокрушаться, даже просить у Бога прощения, и вместе с тем у него нет этого сердечного желания бежать от греха. Но он может говорить, ну да, конечно, я плохо поступил. Но больше всего его переживание-то у него из-за последствий его греха. И в-третьих, человек пренебрегает наставлением, дисциплинированием, если для него важно... Он боится просто последствий некоторых. Например, мне одна сестра рассказывала, что когда их еще маленьких сестрой наказывали, ее сестра плакала перед наказанием. Почему? Потому что папа разжалобится и будет поменьше наказывать, не так сильно. Она говорит, ну я тебе обычно плакала уже после. Почему? Потому что я понимала, ведь я же против своего отца согрешила, я его огорчила. И вопрос, который нам нужно задать самим себе – когда Бог применяет к вам дисциплинирование, это может быть мягкое, более твердое, о чем вы больше всего сокрушаетесь? И это ключевой вопрос. Друзья мои, в притчах 31 главе Соломон говорит, не будь подобен лошаку, которого нужно, вернее, в Псалме 31, не будь подобен лошаку, которого нужно узды, чтобы сдерживать его. Самое первое, самое нежное наставление от Бога, нам нужно принимать его и говорить: Господь, я хочу быть послушным Тебе, я хочу повиноваться Тебе. Когда только Дух Святой начинает вас обличать, нам нужно сказать: Господь, я готов меняться. Я хочу Твою славу превозносить больше всего на свете. И помните, что наша практическая жизнь, она начинается с очень простых вещей. Страх Господень и желание подчиняться Ему или желание принимать мудрое наставление. Это начинается все отсюда. Мы с вами начали с того, что для того, чтобы были перемены, у нас должен быть четкий план, у нас должно быть это желание, у нас должно быть это ясное стремление. Однажды один молодой человек, он пришел к мудрецу и спросил: «Господин, что я должен делать, чтобы обрести мудрость?» Мудрец не удостоил его ответом. Повторив несколько раз свой вопрос, юноша ушел. Он вернулся на следующий день с тем же вопросом. Он снова не получил ответа. Вернулся на третий день и опять повторил вопрос: «Господин, ну что я должен сделать, чтобы стать мудрецом?» Мудрец повернулся и направился к близлежащей реке. Он вошел в воду и кивком пригласил юношу следовать за ним. Достигнув достаточной глубины, мудрец схватил молодого человека за плечи и держал его под водой, невзирая на попытки юноши освободиться. Когда что-то освободился, и дыхание у него выровнялось, то мудрец спросил его: «Сын мой, скажи, когда ты был под водой, чего ты желал сильнее всего?» Юноша ответил: «Воздуха! Воздуха! Я хотел только воздуха!» «А не предпочел бы ты этому богатство, удовольствие, власти, любви?» В ответ на это юноша сказал: «Нет, господин мой, я хотел только воздуха и думал лишь о воздухе». И тогда мудрец сказал: «Ты должен желать мудрости с такой силой, с какой ты только жаждал воздуха. То ты должен бороться за нее вплоть до исключения всех других целей в жизни. Если ты будешь стремиться к мудрости с такой страстью, сын мой, ты обязательно станешь мудрым». Друзья мои, когда мы с вами говорим о мудрости, есть очень понятные, ясные шаги. И мы можем сказать: «Да, они хорошие, здоровские. Мне нравится, что Соломон написал. Я бы не против применить это к своей жизни». Друзья мои, мы никогда не станем с вами мудрыми, если мы не будем желать мудрости больше всего на свете. Мудрости, которая подвигает к очень понятным практическим шагам. Во-первых, я начинаю учиться страху Господнему. Я начинаю это не с понедельника. Не с того момента, когда будут благоприятные обстоятельства для этого. Сегодня. Господь, я хочу делать все так, чтобы преклоняться перед Тобою, владыкой, который управляет всем. И во-вторых, я начинаю принимать мудрые наставления. Когда я здесь, я слушаю внимательно Слово Божие, потому что, Господь, это Ты ко мне говоришь. Когда я на малой группе, я не просто слушаю своих братьев и сестер. Я понимаю, это Божье Слово, которое ко мне обращено. Когда я читаю книги, которые советуют наши пасторы, я думаю: Господь, эти люди, они Слово Твое используют. Я хочу применять его для своей жизни. Я внимателен к наставлению. Друзья мои, это два совета, которые позволяют нам вместе стать по-настоящему мудрыми. Без них вы можете очень красивые лозунги говорить. Вы можете на Фейсбуке классные посты ставить. Вы можете прослыть очень духовным человеком. Но однажды, когда Бог испытает сердце каждого, когда все, что внутри нас, оно обнаружится, тогда будет понятно, действительно ли вы мудрый человек или нет? Очень понятный призыв, который сегодня Соломон говорит. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление.